Друзья, здравствуйте. В Москве 15.02. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. Андрей Меликов сегодня сопровождает трансляцию, наш режиссер. И особое мнение представит медиа-менеджер и основатель «Трибуны.ком» Дмитрий Навоши. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, сегодня все пытаются проанализировать, как же прошел телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа после переговоров, да, в Стамбуле, которые состоялись. Как вы на все это смотрите? Смотрите ли с каким-то воодушевлением или, наоборот, со скепсисом?
Ну, я смотрю со скепсисом. Я в лагере тех обозревателей, которые говорят о том, что Владимир Путин уже как-то прикипел в этой войне, чувствует себя в ней комфортно, прерывать ее без какой-то веской причины, например, без капитуляции Украины, он не очень замотивирован. И мировое сообщество в последнее время слишком мало может добавить чего-то к мотивации Владимира Путина эту войну прервать или остановить совсем, целиком. Поэтому все те же завышенные ожидания Путина, все та же неготовность, но очевидно, что к принятию завышенных ожиданий Украина не готова. И Трамп... Ну, не получается у него пока. Не те самые остановка войны за 24 часа, не 100 дней. Какие-то следующие дедлайны, которые он устанавливал, уже тоже прошли. Хотелось бы думать, что попыток он прекращать все-таки не будет. И в арсенале методов, которые он планирует применять, есть не только какое-то вот понимание Владимира Путина, но и какие-то другие методы. Есть ли они у него? Скоро, наверное, узнаем.
Да, вот здесь Financial Times писали, что европейские лидеры оказались ошеломлены договоренностью. России, что-то у меня звук пропадает, Андрей, или все нормально? Да, друзья, пожалуйста, напишите, как у нас слышно, видно. У меня есть ощущение, что проблемы какие-то у нас с микрофоном. Но, тем не менее, не уточнили, что именно имели в виду европейские лидеры? Financial Times не уточнили. И все-таки Трамп, он позитивно отозвался о своем разговоре с Владимиром Путиным, сказал, что там и какие-то экономические... Да, да, и по экономике тоже будут сотрудничать. Я прошу прощения, дорогие друзья, Дмитрий тоже у вас. Поменяю микрофон сейчас. Да. Ага. Вот, теперь должно быть нормально. Но вот вы говорите, не складывается. Тем не менее, мы уже знаем, что европейские лидеры, европейские страны, они согласовали 17-й пакет санкций. И изначально была история, что Трамп тоже должен был присоединиться. И только при участии Соединенных Штатов эти санкции могут быть какими-то существенными. Пока Трамп не готов к этому присоединиться, правильно я поняла? Просто вы сказали, что есть ли у Трампа еще какие-то рычаги, мы скоро узнаем.
Да, речь о тех самых санкциях или о какой-то, возможно, новой степени поддержки Украины в этом противостоянии. Может быть, о попытке воздействовать на Путина через его союзников или, как, по крайней мере, конфидентов, таких как Китай, может быть, Индия. Все это, что называется, на столе. И все это пока, скорее всего, ну, не применяется к данному моменту. И начнет ли это наконец происходить? Вот в этом интрига сейчас основная и состоит.
В тот день, когда проходили переговоры в Стамбуле, мы внимательно за этим следили, 16-го, да, хоть стрелку в кавычках сбивали на 15-е, тем не менее они прошли 16 мая параллельно. Значит, в Беларусь приезжал министр обороны России Андрей Белоусов, они общались с Лукашенко, я прошу Андрея показать фотографию, вот как, значит, Андрей Белоусов встречался с Лукашенко, и Лукашенко сделал несколько заявлений, я процитирую. Во-первых, они говорили о предстоящих совместных с Россией учениях «Запад-2025», которые начнутся в сентябре. Лукашенко сказал, что эти учения будут носить оборонительный характер, ни на кого нападать не собираемся, как некоторые там думают. Но это их дело, пусть думают. Сообщил, что Москва и Минск значительно продвинулись по вопросам о поставках Беларуси вооружений, в том числе комплекса «Орешник». Все должны понимать, что мы здесь не шутим. Нападать ни на кого не собираемся, но если что, то надо будет защищать землю, мы не подведем наших российских братьев. Стоит ли как-то серьезно относиться к этим словам и к учениям, которые планируются?
Да, к любым военным учениям в Беларуси стоит относиться серьезно. Этому нас научил 22-й год. Напомним, что заход именно к Киеву и попытка вот блицкрига, попытка захвата украинской столицы осуществлялась Путиным именно с территории Беларуси, и войска накапливались там именно под видом учений. Другое дело, что вот эти учения Запад, они тоже проводятся не первый год, они проводились до полномасштабного вторжения в Украину, и обычно они носили иной характер. Это скорее история про Сувалкскому коридору приготовиться. Они скорее нацелены в сторону Литвы и Польши. Так было традиционно. Возможно, так будет и в этот раз. И как вы тоже, наверное, в ваших эфирах регулярно обсуждается, что вот есть одно направление войны – это война Путина с Украиной. Но никто не снимает с повестки дня и, возможно, войну Путина с НАТО или с, может быть, какими-то небольшими странами, которые входят в этот блок, будь то страны Балтии или Финляндия. И в этом смысле, если все дело пойдет именно к балтийскому сценарию, к тому самому Сувалскому коридору, то это все про втягивание Беларуси в войну и, ну, как бы новые планы Путина или вот Белоусова в данном случае, который навещал Лукашенко, на то, как распорядиться вот этим плацдармом, военным плацдармом российским, как, что собой, к сожалению, представляет Беларусь сегодня.
Да, но Лукашенко все это время удавалось как-то не втягиваться так полностью в войну. И вот, Дмитрий, я не знаю, в Беларуси существует какая-то социология. Понятное дело, что сложно судить об общественном мнении в условиях такого режима, как и в России, собственно говоря. Но, тем не менее, белорусы как к этому относятся, к перспективе ввязаться в эту войну и вообще к войне в Украине?
Ну, я большой противник, на протяжении всех этих лет я большой противник точки зрения, что это Лукашенко избегает втягивания Беларуси в войну. Я уверен, что это белорусы не позволяют Лукашенко исполнить полный набор союзнических обязательств перед Путиным, а не вот, как он сейчас, понимая, что он их исполнить не способен, заговаривать со словами и придумывать какую-то себе другую роль. Давайте все-таки еще раз проговорим, что вот не, например, в тот момент, когда началась Курская операция Украины, ну, не северокорейцы должны были защищать Россию в тот момент, потому что не у Северной Кореи союзнический договор с Россией, а у Беларуси. И союзнический договор, и ряд военных договоров, которые подразумевают, ну, вот нечто похожее на договор стран НАТО между собой, вторжение в одну страну – это нападение на все эти страны. Там должны были гибнуть белорусские войска, но их там не оказалось. И больше того, с осени 22 года по Украине не наносятся больше удары с территории Беларуси ни ракетные, ни авиационные. Самолеты не используют больше белорусские военные аэродромы для атак на Украину. И, очевидно, это связано с некой уязвимостью Беларуси перед Украиной. И эта уязвимость не в том, что Лукашенко очень хорошо относится к белорусам, а в том, что белорусы, в случае, если бы, не знаю, полк Калиновского или даже ВСУ вошли в белорусские, в Беларусь в порядке как бы ответа на эту агрессию, как бы себя повели белорусы. В Беларуси не стало больше поклонников Лукашенко с 2020 года, когда он проиграл выборы. И несмотря на минимум 500 000 выехавших, в основном в европейские страны, по-прежнему в Беларуси больше живет противников Лукашенко, чем его сторонников. Принятие этой войны, уровень принятия пропагандистских нарративов, как лукашистских пропагандистских нарративов, так и российских, в Беларуси по-прежнему невысок. Несмотря на отсутствие социологии, мы судить о том, что как бы антивоенное настроение довольно высоки, можем просто по медиапотреблению. Угу. Мы делаем белорусское независимое медиа, спортивное, правда, это не в мейнстриме, как раз в таком политическом, но мы видим, что просмотры YouTube-каналов, например, белорусских независимых по-прежнему пока очень высокие. И, например, никакой контент, созданный белорусской пропагандой, не собирает миллиона просмотров на YouTube, а интервью на канале «Жизнь Малина» с бойцами полка Калиновского собирают этот миллион просмотров, ну или там многие сотни тысяч. То есть белорусы знают о том, что происходит на линии фронта, не понаслышке и не из-за российской либо белорусской пропаганды. То есть вот это такие косвенные маркеры, которые нам говорят о том, что ну, как бы Россия в этом смысле не равно Беларусь в этом смысле не равно Россия. И ну, просто-напросто очень много проукраинского или как минимум нелояльного к вот, основным идеям вот этой путинской войны население внутри Беларуси еще осталось.
А среди элиты?
Ну, я бы не переоценивал такое понятие, как элита внутри Беларуси. Все-таки слишком много всего сконцентрировано в руках собственного Лукашенко и его самого близкого окружения. Самыми близкими его людьми являются буквально несколько ведущих силовиков и, может быть, не знаю, его сыновья. И то, если мы будем говорить, ну, вот с 2020 года прошло всего 5 лет, и практически все силовики, которые возглавляли тогда силовые органы, и которые сохранили тогда Лукашенко, по сути, жизнь и власть, практически все они прошли через ротацию. Их заменили, вместо них поставили кого-то другого, их отправили кого на пенсию, кого в другие регионы, кого в другие ведомства. Ну, в общем, понятие элита, оно такое довольно условненькое в Беларуси. А Лукашенко, не видя способности воевать с Украиной напрямую, ну, пытается торговать с Путиным ну, вот, любовью на словах, может быть, какими-то мелкими политическими услугами. Например, именно в уста Лукашенко порой вкладываются самые такие агрессивные заявления. И там, мы помним, они были про ядерное оружие. Давненько, кстати говоря, мы не слышали ничего про российское ядерное оружие на территории Беларуси. Хотя по легенде и по договору там, Путина и Лукашенко оно якобы уже есть. Его якобы привезли, его никто не видел. Нет никаких фактических этому подтверждений. Но Лукашенко, если что, говорит, что ну, как бы вот этот миролюбиво настроенный человек Владимир Путин, как бы, может быть, склонен к компромиссу, а я это, если что, жахну. Как бы он пытается быть таким плохим полицейским в этом смысле. Ну и вот такими услугами он торгует по отношению к Путину в условиях невозможности, не знаю, помогать напрямую военной силой белорусской армии.
Ястребом. Вот хотел тоже отметить, что Владимир Зеленский, говоря об учениях, да, предстоящих России и Украины совместных, ой, Россия, господи, и Беларуси, сказал, что Россия под видом военных учений что-то готовит, наверное, в Беларуси. Ну вот есть такое подозрение. А сегодня какие отношения между лидерами двух стран, между Владимиром Зеленским и Александром Лукашенко?
Я думаю, эти отношения строятся на балансе взаимных угроз. Очевидно, что Александру Лукашенко пришлось снизить степень своей вовлеченности в эту российскую агрессию против Украины. То есть никаких сейчас российских войск в Беларуси до этих учений как бы не было. И никаких атак не наносилось, потому что опять же, не из-за любви Лукашенко к украинцам, а из-за того, что Украина могла бы ответить, и не факт, что Беларусь к этому ответу готова. Да?
Россия бы пришла на помощь.
Ну, смотрите, а жителям города Суджа Россия через сколько месяцев пришла на помощь?
Ну да,
там почти год прошло, да, прежде чем Россия смогла им помочь, и то пришлось привлекать северных корейцев. И в этом смысле вообще не факт, что так уж много у России незадействованных в этой войне сил, которые могли бы прикрывать белорусскую границу.
Да, как раз про северных корейцев. Ну, сегодня у нас уже, на сегодняшний момент уже есть в Северной Корее такой договор как раз о союзничестве, ну, может быть, о стратегическом партнерстве, да, правильно называется, но тем не менее он предполагает, что северные корейцы тут участвуют вовсю. Да, вот недавно просто выходило интервью с Кашеваровой и Красовским, с военкоркой, которая, значит, говорила о том, что Владимир Путин, он, ну, старается вести ограниченными силами эту войну, он бережет людей, чтобы это не превращалось в какую-то полномасштабную войну, не превращалось в, как бы, не проводить еще одну мобилизацию. Ну и поэтому, дескать, так долго вот и Курскую область освобождали. Но чтобы сберечь людей. Вот.
Ну, вы знаете, я немножко в шоке, что в России находится все-таки так много доверчивых слушателей вот таких вот рассказов про какую-то неполную войну, какую-то частичную. Ведь по самым скромным подсчетам, я вот здесь, если опираться на цифры, которые подсчитывают BBC и Медиазона, цифры по конкретным некрологам, опубликованным с именами погибших, Эта война для России уже примерно десятикратно, ну, на порядок превосходит Афган для гигантского Советского Союза. То есть, это... А какая война была еще больше? Ну, Вторую мировую будем вспоминать. Это следующая по масштабу война для России после Второй мировой.
И скоро по времени столько же будет длиться.
Да, кстати говоря, хорошее замечание, да, потому что годы идут уже почти 3,5, и действительно мы приближаемся уже к размеру даже и по времени ко Второй мировой. Так что, ну, это, конечно, очевидная полная ахинея, но поразительно кто-то, кажется, до сих пор готов ее слушать и этой ахинеей внимать.
Да, ну, как Мединский сказал, что мы 21 год, если что, готовы воевать. Но есть к этой фразе большие вопросы. Что касается экономической ситуации в Беларуси, все равно Лукашенко старается как-то лавировать, пытаться между Владимиром Путиным, между какими-то западными странами. Сейчас на Беларуси ну, какое-то количество санкций наложено, да, понятное дело, но тем не менее, как себя люди чувствуют экономически? Есть какая-то информация об этом? Просто новость была, что, дескать, в Беларуси сохранится напряженная ситуация с картофелем, некоторыми иными овощами, там, с борщевым набором. Проблемы, ну, у нас тоже картошка очень сильно подорожала в России, но у нас вообще цены растут какими-то в геометрической прогрессии. В Беларуси как обстановка?
Обстановка... Ну, неважное, прямо скажем. Давненько в Беларуси не было дефицита картофеля и не было проблемы цен на картофель. Вот даже такой базовый для страны продукт. С ним проблемы. И в белорусской пропаганде приходится апеллировать напрямую, я сейчас процитирую, я ничего не выдумываю, к тому, что почему вы только о жратве думаете? Подумайте о стране, о чем-то высоком. Вот буквально это цитата из одного из последних эфиров. Озаренка, я не смотрю его эфиры, но это слишком, слишком быстро и слишком широко разлетелось по белорусско-ориентированным каналам в соцсетях, чтобы этого нельзя было заметить. Я не думаю, что сейчас Беларусь хотя бы сколько-то приближается к какому-то, не знаю, процветанию и уверенному развитию, я не думаю, что Лукашенко, который все еще переживает травму вот своей неизбранности в 2020 году, у него есть какие-то экономические аргументы, чтобы предъявить, вот смотрите, было бы тяжело, а я вот при мне достигается рост, и я могу вам его действительно продемонстрировать на каких-то цифрах или реальных фактах, но нет и обратного, нет... катастрофы. Вот этот, например, отток экономически активного населения, который происходит из Беларуси все эти годы, приводит к тому, что просто возникает дефицит рабочей силы, и, соответственно, растут зарплаты. Вероятно, и в России есть какой-то такой эффект. Да? Много людей есть. Мобилизовано, кто-то сам пошел на войну, и компаниям приходится платить больше. Есть также экономический эффект, который связан с российским оборонзаказом, чего греха таить. К сожалению, часть вот российского вот этого государственного оборонного заказа делается в Беларуси. Это и МЗКТ, который делает тягачи для вот ракетных комплексов всего остального и ряд других предприятий. Поэтому ну, ситуация не является хорошей, но и какого-то провала быстрого или близкого мы не видим.
Угу. Да, потому что вот некоторые, по крайней мере, у нас соцопросы показывают, что основной проблемой россияне видят высокий уровень инфляции, рост цен и какие-то экономические проблемы, и на этом фоне фиксируют рекордное желание людей завершить войну, то есть каких-то переговоров, какого-то перемирия. Все хотят, чтобы это уже остановилось. Ну, по крайней мере, рекордные цифры вот в прошлом месяце Левада зафиксировала, но никто на это не обращает внимания, видимо, потому что, ну, хотя, не знаю, вот переговоры начались, у некоторых, наоборот, есть какая-то надежда на это, что хотя бы какой-то процесс пошел. Просто раньше, ну, когда все только началось, некоторые предполагали, что именно экономические проблемы станут фактором катализации какого-то гражданского протеста. Вот в Беларуси сейчас это возможно, но я так поняла, невозможно, раз экономическая ситуация плюс-минус, но стабильная.
Я думаю, что лишь, ну, как бы частично это связано с тем, что ситуация такая, ну, как бы немножко тупиковая, это можно назвать стагнацией скорее, чем развитием, ну, и резкого обвала не наблюдается. И даже если бы был резкий обвал, а он, не знаю, у каких-то слоев населения он уже сейчас происходит, но все-таки те, кому не хватает на картошку, ну, как бы им объективно стало жить хуже и тяжелее. Ну, я думаю, что они не видят сейчас какого-то способа себя проявить после того, как вот белорусский протест закатали в асфальт, после многих тысяч политзаключенных, после всей этой жестокости, которая была проявлена как против, собственно, уличного какого-то протеста, так и последующей жестокости в тюрьмах, пытки и все такое. В отличие от России, по крайней мере, до какого-то момента в Беларуси, все эти жестокости делались намеренно. Это такой чистый такой гражданский террор, как способ запугать людей, заложить, может быть, на поколение вперед страх любого противостояния власти. Поэтому, наверное, самое в этом смысле большое, чего можно ждать от белорусов сегодня, это либо тихий саботаж, либо как бы вот, ну, окей, у нас нет качественной социологии такой как бы производимой соцопросами по там высшим мировым стандартам, но у Лукашенко есть какая-то своя социология. И она достаточна для того, чтобы понимать, что сил участвовать активно в войне России против Украины у него нет. Он лучше нас понимает ситуацию в армии. Можешь ли ты сегодня приказать белорусской армии идти на Киев? Или на Вильнюс, например. До Вильнюса даже ближе, буквально пара десятков километров. И кажется, что он не видит такой возможности, и поэтому он вынужден, опять же, лавировать, увиливать, говорить Путину, что мы там прикрываем тыл, и мы в этом качестве тебе полезны. Ну, то есть, какую-то социологию своей собственной диктатуре белорусы поставляют достаточную для того, чтобы понимать, что увеличивать степень участия Беларуси в войне не получится.
Да, что касается политических заключенных, вот я попрошу Андрей, показать фотографии. Здесь Франк Вечерко публиковал буквально несколько дней назад встречу с президентом Эммануэлем Макроном, Светланой Тихановской, и вот написал, дескать, говорим о том, как освободить политических заключенных. Недавно в Беларуси прошла амнистия в честь 80-летия победы во Второй мировой войне. У нас в России, к сожалению, ее не случилось никакой. Она не затронула политических заключенных, правильно? По-моему, порядка 8 тысяч человек освободили в Беларуси. Вот Лукашенко подписал закон, подписал эту амнистию. Вот. Как, кто освободился, и есть ли возможность какая-то еще политических заключенных в этот тоже список внести, может быть, в будущем, там, я не знаю?
Ну, пока такой перспективы не видно, и пока эта амнистия, вот конкретно эта амнистия политзаключенных не коснулась, и для какого-то движения в отношении политзаключенных, ну, Лукашенко использует другой трек. А вот сейчас в мае впервые в 2025 году были выпущены досрочно еще какая-то небольшая часть политзаключенных. Это произошло впервые вот после перерыва почти в полгода, после нескольких серий выпусков политзаключенных, за которыми мы наблюдали в конце 2024 года. И по там, внутренней информации, которая вот поступает из колоний, снова к политзаключенным приходят с предложением написать прошение о помиловании. Это часть вот этой процедуры их выхода. То есть, вероятно, мы можем ожидать, что кого-то еще будут освобождать. К сожалению, эти цифры маленькие по-прежнему. В каждом случае речь идет о десятках человек, что при тысячах политзаключенных ну просто мало. К тому же мы там не видим знаковых имен, мы не видим никаких политических лидеров. Лукашенко, ну, во-первых, просто боится ситуации, когда кто-то из них окажется на свободе, будь то Мария Колесникова, Николай Статкевич, Сергей Тихановский, Максим Знак и многие-многие другие политически более активные люди, которые, ну, просто представляют собой целые пласты белорусского населения. Ну и кроме того, Лукашенко, конечно, как такой опытный торговец людьми, он хочет оставить какой-то так приличный запас за собой для того, чтобы им поторговать. И очевидно, что попытки, вот у него этого товара политзаключенных накопилось уже очень много, попытки торговать им делаются постоянно. Давайте вспомним, что вот этот обмен между европейцами, американцами и Россией который произошел, ну, в результате которого Илья Яшин и многие другие оказались на свободе, он его триггернул арест в Беларуси немецкого гражданина по фамилии
да.
Крюк, я не путаю. И именно это было недостающее как такое звено, которое вот привело к этому большому обмену. И в лапах Лукашенко находится еще какое-то количество американцев, там японцы недавно показывали по белорусскому телевидению, граждан других стран. Он бы с радостью еще попродавал бы вам и своих граждан, и белорусов каких-то знаковых, которые для вас важны. С Польшей постоянно возникает несколько белорусов с польскими паспортами, сидят в белорусских тюрьмах и находятся в статусе политзаключенных. Самая известная фамилия Почобут постоянно произносится министром иностранных дел Польши Сикорским. Но вот эта сделка все еще не состоялась. Лукашенко опытный вот делец и торговец политическими жизнями. Вот эти вот сделки он уже проворачивал после подавления протестов и в 2006 году, и в 2010. Размен отмены части санкций на выход людей на волю. Ну и он не теряет надежды и сейчас что-то такое провернуть.
Дмитрий, а вы говорите, в мае освободили какое-то количество политических заключенных, их освобождают просто и выпускают на свободу в Беларуси или их как-то меняют? Я вот это не совсем поняла.
Нет, все люди, кто выходит в рамках такого освобождения, они выходят на свободу в Беларуси, просто
на своей родине,
сокращается срок их пребывания в тюрьме. Давайте также скажем о том, что поскольку люди сидят уже по 5 лет, часть людей выходит просто по факту того, что они свой срок отсидели, и это уже тоже больше 1000 человек. Я лично знаю часть людей, которые отсидели 3-4 года и уже оказались на воле. К счастью, большинство из них принимает решение все-таки выехать после этого из Беларуси и пытаться строить свою жизнь в другой стране. И это дает возможность с ними повидаться, пообщаться. Вот ситуация настолько вот непростая, что у Лукашенко есть товар. Мало кто готов за него давать что-то Лукашенко нужное, но когда ему удается вот что-то выменить, например, сейчас вышли на свободу 4 гражданина Соединенных Штатов. И, очевидно, это тоже признак некоторого оживления общения по линии Госдеп и администрация президента, диктатора Лукашенко, давайте так скажем.
Да, у нас тоже вот стоит отметить, что во время разговора Трампа и Путина, ну, по крайней мере, как Ушаков сообщает, что пойдет подготовка обмена заключенными между Соединенными Штатами и Российской Федерацией по формуле 9 на 9. Вот. Но тут речь не идет, наверное, о политических заключенных, просто заключенных. Кто это будет, пока что неизвестно, но, тем не менее, уже объявили. Что касается заключенных Беларуси, вот помню, было интервью как-то у Ксении Собчак с Романом Протасевичем. Он заявил о том, что будет как бы общаться и с уехавшими, уговаривать как-то их вернуться. Также он показал Марию Колесникову, да? Это был первый случай после многих лет, когда никто ее не видел, никто не знал, в каком она состоянии, и тем не менее вот он показал, и хотя бы люди узнали, что она жива, здорова. Недавно у нее, кстати, день рождения тоже был. Вот сейчас Роман, он продолжает вести какую-то такую деятельность, может, других политических заключенных показывает там в своем паблике, если вы следите, Дмитрий. Или кого-то еще удалось вернуть, да, из-за
я,
границы.
Конечно, ничего не продолжается. Эта гипотеза не взлетела. Роман Протасевич вынужден искать уже себе другую работу. И вот как недавно сообщала, кажется, наша Нива, белорусское издание ведущее, он уже работает курьером в доставке.
Завод уволился.
Да, была какая-то попытка сделать вот такого его государственного правозащитника, такого человека по связям с той стороной, но, вероятно, эта гипотеза не взлетела, лукашисты не увидели нужной для себя отдачи, и этот план свернули и отправили Романа искать себе другую работу. И Марию Колесникову с тех пор тоже не показывают. То есть она точно так же, как 1,5 года до этого, находится в режиме полного, ну, политологически или юридически правильно вроде бы слово употреблять инкоммуникадо, но мне это слово не нравится, как слишком такое скрывающее драматизм ситуации. Это ситуация полной блокады, полного закрытия человека в тюрьме, когда человек недоступен ни для родственников, ни для адвокатов, ни для передач, ни для писем, и никто не знает, что с ним происходит и жив ли он. Вот мы сейчас снова ничего не знаем ни про Марию Колесникову, ни про Бабарика, и все откатилось обратно. Лукашисты попробовали какую-то игру, результатом которой они не остались довольны и вернулись к своей обычной средневековой дикости.
Вот, хотя у нас часто говорят, что идет белорусизация режима, но, тем не менее, есть возможность политическим заключенным писать через ФСИН письмо. Вот я, например, регулярно пишу, письма доходят, приходят ответы, но все равно это какая-то коммуникация. То есть нельзя сказать, что человек пропал. Вот, и с родственниками можно созваниваться.
Нет, не все белорусские политзаключенные находятся в таком положении, и да, с некоторыми контакт есть, некоторых могут навещать родственники или адвокаты, у некоторых есть возможность раз там, в какой-то период времени, довольно редко, но хотя бы иногда делать звонок домой или получать письма, но самых опасных для себя, вот так мы понимаем список людей, кого Лукашенко на самом деле боится и хочет, ну, либо уничтожить, либо морально сломать, либо просто сделать невидимым для всех белорусов, это люди с политическими амбициями. Иметь политическую амбицию внутри Беларуси, к сожалению, все вот эти десятилетия, и особенно последние 5 лет, это ну, обрекать себя на довольно непростую жизнь.
Вот Оксана в чате пишет, скоро будет 5 лет, как в Беларуси чуть не случилась революция. Да, но тем не менее, вот участники, да, той не случившейся революции, Светлана Тихановская, вот сегодня мы показывали тоже фотографии, как сейчас обстоит работа, что ли, как проходит работа белорусской оппозиции в эмиграции, потому что мы, наблюдая за нашей эмиграцией российской, видим, с какими сложностями сталкиваются люди, сколько возникает конфликтов из-за того, что очень мало возможности повлиять на происходящее. И вот даже я как раз зашла вот посмотреть этот пост Вечерки, Франко Вечерки, о том, что, вот, дескать, Тихановская разговаривает с Макроном о потенциальном освобождении политических заключенных, там куча каких-то комментариев, но, может быть, это, конечно, засланные от Лукашенко недоброжелатели, вот пишут, что вы там, значит, данные какие-то слили, и вообще, что вы тут делаете, никому вы не помогаете, и кому вы нужны. Есть какая-то, не знаю, может быть, конфликты, какие в оппозиции, или в целом есть какой-то фронт работы определенный. Его делают, да, это малые дела, но, тем не менее, в нынешних условиях это самое оптимальное, что вот можно сделать, будучи в эмиграции.
Ну, в рамках белорусских демократических сил мы не любили никогда слово «оппозиция», потому что демократически настроенные Беларуси – это большинство белорусов. В рамках демсил ситуация, конечно, далека от той дикости, которую мы иногда видим в российских демсилах, когда какие-то нападения происходят, заказы, да, постоянная внутренняя борьба на уровне компроматов. Но и идиллической эту ситуацию назвать, конечно же, нельзя. И хватает конфликтов, хватает разных взглядов. Это вообще, мне кажется, природа любого такого коалиционного сопротивления диктатуре, а очевидно, что в 2020 году и сейчас против Лукашенко выступают самые разные слои белорусского общества. Это и, условно говоря, крестьяне, которым полагается, ну или там сельские жители, часть из них, по крайней мере, которым полагается, вот, как мы видим, выборы в разных странах быть консерваторами, там, правыми и, там, не знаю, может быть, менее склонными к либеральным взглядам на то, как должна развиваться страна. И это, наоборот, продвинутая городская молодежь или там профессура, интеллигенция. Это самые разные люди с самыми разными политическими взглядами. Кто-то из них религиозный и поэтому тоже немножко может быть более консервативный. Кто-то там, не знаю, очень сильно в этом смысле на левом фланге находится. И после ситуации, ну, как бы, точнее, в тот момент, когда стало понятно, что сейчас в этом акте борьбы перемена не происходит, конечно, ну, люди просто начали много спорить, много конфликтовать между собой. И все это происходит просто в значительно более мягких формах, чем мы видим в России. Что касается предназначения структур, опять же, не хочется употреблять слово «оппозиция», структур там, Светланы Тихановской, Павла Латушко, демократических сил белорусских, то сейчас это их роль сводится к тому, чтобы просто оставаться, чтобы просто быть, чтобы у Лукашенко была какая-то альтернатива. Были какие-то люди, которые говорят, что подождите, Лукашенко – это не вся Беларусь, есть другие белорусы, есть люди с другими взглядами, есть люди, кто уже ментально или даже физически находится в Евросоюзе. 500 000 белорусов сейчас живут в Евросоюзе. Это довольно большая диаспора. Это, ну, простите, не намного меньше населения Эстонии, условно говоря. Есть цели и задачи лоббизма, есть цели и задачи защиты, собственно, интересов, вот, например, выехавших людей, выехавших белорусов. Очевидно, что часть дискриминационных мер, которые могли бы быть приняты, и были попытки принятия таких там дискриминационных мер против белорусов в разных странах, не были приняты благодаря такой борьбе, в которой как бы не одна Светлана Тихановская эту борьбу ведет. Опять же, конечно, в странах есть диаспора, есть какие-то люди, которые тоже пытаются вести какой-то активизм в этом отношении. Но имея какое-то политическое представительство, имея человека, имя которого знает Макрон, или там кто-то в Брюсселе готов с ним встречаться, такую борьбу вести, конечно, проще. В общем, понятно, что это нишевая роль по сравнению с, ну, ролью, там, не знаю, оппонента власти внутри страны, который может привести эту страну к переменам завтра. Эта роль гораздо меньше и более скромная, но какая есть, и мне кажется, ее Светлана играет довольно неплохо.
Угу. А что касается вот этих вот периодических освобождений политических заключенных Лукашенко, он для чего это делает? Из милосердия или таким образом он пытается как-то угодить партнерам в кавычках на Западе? У него остались какие-то отношения, он хочет, может быть, добиться снятия каких-то санкций. Зачем он это делает?
Ну, первая группа гипотез на этот счет была связана с выборами. Лукашенко себя переизбрал в январе 2025 года, вот совсем недавно, и буквально как раз к выборам на время, судя по всему, его политические консультанты посоветовали ему: давайте вот мы вот кровь с клыков ваших притрем, и вообще вы попробуйте улыбнуться и выглядеть немножко более весело и доброжелательно, может быть, чуть больше белорусов на самом деле за вас проголосуют. Хотя понятно, что эти голоса никто не считает, и просто он пишет какую-то цифру, которую считает нужным написать в этот момент. Но вот сейчас еще несколько человек уже в отсутствии ситуации выборов, несколько десятков человек выпустили, и, наверное, это подтверждает там вторую группу гипотез, которая как бы сводится к попыткам разморозки отношений с Западом. Ну, раз у Путина есть диалог с Трампом, то пусть и у Лукашенко теперь будет какой-то диалог. Не то, чтобы Беларусь много что может предложить Западу, не то, чтобы, например...
А редкоземельных металлов нету, да?
Вот, да, кстати говоря, Лукашенко пытался ворваться в разговор про редкоземельные металлы и дал четкий наказ под камеры своим подчиненным искать редкоземельные металлы в Беларуси. Не может быть, что у нас нет каких-то редкоземельных металлов. Ищите, найдите и понесем тоже Трампу, тоже будем с ним разговаривать. Ну, окей, про Трампа я уже привлечу, все остальное он сказал. Ну, или, например... Я думаю, что Запад с удовольствием бы пошел бы на какой-то разговор с Лукашенко, чтобы, например, получить гарантию, что с территории Беларуси не будет нападений ни на Литву, ни на Польшу, ни на Украину, ни на Латвию, да, страны, европейские страны, которые с Беларусью граничат. Но Лукашенко при всем желании не может дать такую гарантию. Точнее, он давал ее Украине вслух, говоря, что никогда, ни при каких условиях не будет нападения на Украину с территории Беларуси, и потом уже разводил руками, на что я мог поделать вот в этой своей публичной такой, даже не перепалке, а попытке такого публичного разговора с Зеленским, он говорил, что, ну, что я мог сделать, у меня таких возможностей нет. И в этом смысле возможное нападение на Литву или на Польшу он тоже предотвратить не может. Если Путин решит воспользоваться белорусской территорией, он ей воспользуется безотносительно желания Лукашенко. Хотя, конечно, Лукашенко тоже мог бы этот процесс как-то пытаться тормозить. Поэтому, ну, не так уж много у него остается вот этой игры. Есть политзаключенные, и вот он пытается поддерживать на плаву вот этот трек, что он их тоже иногда может освобождать. Поэтому приходите, давайте вот про этот товар мы с вами будем разговаривать и будем чем-то вот меняться. Ну, я не сомневаюсь, что он какие-то другие попытки еще будет пытаться делать. И вся его политическая... все его успехи, вот если какие-то у него были успехи в целом, когда он приносил какой-то экономический рост страну, точнее, при нем этот экономический рост происходил, это были периоды, когда он балансировал Россию с Европой. Он говорил европейцам: давайте мы с вами будем что-то делать, может быть, вы в нас какие-то программы будете включать, что-то еще, какие-то деньги подбрасывать, иначе ну, я уйду к Путину. Путин говорил ровно противоположно: уйду к Европе или давай плати. Сейчас пространство для игры у него с началом войны исчезло, он пытается его как бы разморозить и снова как-то создать.
Здесь Николай пишет в чате: Путин, пока Путин у власти, режиму Лукашенко ничего не угрожает. Разве не Путин приказал Лукашенко жестко подавить мирные протесты в августе 2020 года?
Знаете, я думаю, что такое решение точно мог бы Лукашенко принять сам. Человек абсолютно неэмпатичный, максимально жестокий, и он искренне ненавидит людей, которые против него выступают. Он искренне думает о том, кому он еще не успел отомстить, кто еще недостаточно наказан. Я думаю, что Путин для принятия такого решения ему был не обязательно нужен. Но Путин – это его поддержка. Путин – это тот, кто, если вы помните, отправил автобусы Росгвардии к белорусской границе. И в какой-то шаткий момент, когда, может быть, менты могли сомневаться, неужели мы должны идти буквально убивать людей на улицах или вбивать их в асфальт? Лукашенко вполне мог опереться на Путина и сказать: ну, если не вы будете это делать, то вот они приедут, они это сделают, и еще и вас потом накажут за недостаточное усердие в этом насилии и в этом подавлении. Поэтому для принятия решения Путин был не нужен, а вот для его осуществления, конечно, поддержка России сыграла большую роль.
Да, у нас в целом проводил недавно опросы об отношении россиян к разным странам, и Беларусь считают наиболее тесного, надежного союзника России на постсоветском пространстве. В отличие, например, от Турции, Казахстана, общество, в общем, считает, что Беларусь, причем стабильно, она на втором месте, считает, что больше всего поддерживает Россию Китай, почему тут россияне, а на втором месте Беларусь. И, собственно говоря, вот к белорусам они также относятся. А сегодня вот у белорусов какое отношение именно к россиянам, к Путину? Разделяют они Россию и Путина? Вот как это происходит? Ну, граждан, например, и Владимира Путина. Или считают, что, например, здесь в России из-за тотальной такой милитаристской пропаганды весь народ поддерживает эту войну, и это война вот всего народа российского?
Ох, так сложно говорить отвечать на ваш вопрос там просто и прямо. Мы говорим, вы спрашиваете про всю совокупность белорусов и про отношение ко всей совокупности россиян. Я, наверное, от прямого ответа на ваш вопрос уклонюсь, но я думаю, что все белорусы и проевропейски настроенные, и, может быть, лояльные к Лукашенко четко осознают одну вещь, что лукашизм, даже если вдруг Лукашенко завтра подавится косточкой и покинет этот мир, ничего в Беларуси не изменится, пока не произойдут перемены в Кремле. Что сейчас Беларусь очень ясно и прямо осознается Путиным как важный военный плацдарм, который нужно контролировать. С этого плацдарма удобно атаковать Украину, если придется это делать еще раз. С этого плацдарма можно грозить Европе. Страны Балтии отрезаются от Европы вот по тому самому Сувалскому коридору, 80 километров, кажется, но это очень лакомая цель, чтобы подвергнуть их полной блокаде. И если у него такие планы, в принципе, есть. И, ну, очевидно, что если Лукашенко нас и покинет, то лукашизм и путинизм нас не покинет вот до того момента, пока он не покинет самих россиян. И в этом смысле отношения, я думаю, что как минимум есть группы населения, у которых отношение к России амбивалентное. С одной стороны, конечно, Россия – это угроза, Россия – это источник и оплот там белорусской диктатуры. И пока Россия такая, какая она есть, к сожалению, мы не сможем в полной мере гордиться своей страной, видеть ее развитие, жить в своей стране и так далее. С другой стороны, мы понимаем, что без перемен в России ну, как бы нам тоже будет сложновато. И мы бы, конечно, хотели, чтобы перемены эти в России когда-то происходили. Другое дело, что тоже к ним не видно с позиции сегодняшнего дня никаких предпосылок.
Да, ну просто белорусы, они могут же понять россиян, как жить в условиях вот такой диктатуры. Просто, может быть, они как никто могут понять россиян. Почему, например, протестов не происходит и так далее. Или все-таки нет, или как-то они по-другому к этому относятся.
В какой-то степени могут в каких-то ситуациях, но не знаю, я не могу понять россиян, которые идут в армию по контракту для того, чтобы поставить свою жизнь на кон, как казино, и попытаться ценой того, что ты убиваешь других людей, выиграть себе, там, не знаю, квартиру. Или даже не сопротивляются, я не могу понять россиян, которые не сопротивляются мобилизации. Не могу понять семьи россиян, которые дают своим мужьям, братьям, там, не знаю, отцам уходить по мобилизации, попадать в армию и тоже оказываться на этой войне, и потом говорить, ну, меня мобилизовали, что же я мог сделать?
Да.
Очень много жизней находится на чаше весов, и все вот эти аргументы, которые накладывает российская пропаганда на другую чашу весов, про патриотизм, про защиту Родины. Ну, какая защита Родины в Донецкой области или в Запорожской? Ваша Родина начинается немножко восточнее.
Здесь Виктор пишет в чате, сын ездил, старший сын ездил в Беларусь, вот очень понравилась ему страна, и вот, Дмитрий, не скучаете ли вы по своей родине?
Скучаю, конечно, но что поделать, ну, у меня особенно-то выбора и нет, или жить, заниматься своей работой, детьми, семьей, развитием своей компании вне Беларуси, или сидеть в белорусской тюрьме. Я выбираю, конечно же, первое. В этом смысле, ну, приходится просто понимать, что до нас было много поколений, много стран, задетых войной, задетых диктатурой, и когда людям приходилось реализовываться в других странах мира. Очень многим украинцам сейчас приходится находиться не в своей стране, либо вместо самореализации заниматься, ну, вот прямо защитой своей страны с оружием в руках, сидеть в мерзлых окопах, ну, окей, или наоборот, сейчас в летний зной. Это тоже не то, чем им хотелось бы заниматься, не та ситуация, в которой они хотели бы находиться, но такое сейчас время.
Да. А можете еще, Дмитрий, прокомментировать эту ситуацию с миграционным кризисом на границе с Литвой? Вот Литва, была новость, подала иск против Беларуси в Международный суд ООН из-за организации миграционного кризиса на границе в 2021 году. Вот тут говорят, что Минск превратил миграцию в оружие против Литвы и Евросоюза. По данным Вильнюса, за это время было зафиксировано 23,6 тысяч попыток незаконного пересечения границы нелегалами, наверное, с 2021 года. Вильнюс требует от Минска возместить ущерб, включая затраты на строительство заграждений на границе. Власти Беларуси, соответственно, это отрицали ранее. Вообще какую-то ответственность за это. Нынешнее заявление я пока что не видела. Вот. Это действительно, ну, тут ни при чем белорусские власти, или это какая-то намеренная была провокация?
Да нет, разумеется, провокация была намеренной. Может быть, кто-то из ваших слушателей уже про это не помнит. 21 год, последний предвоенный год, и Минск построил бизнес на том, чтобы прям целые рейсы были запущены, авиамост между разными ближневосточными странами и Минском, чтобы привозить людей прямо в Беларусь, их прям подвозили к границе. То есть это такой турпакет, включал в себя там сколько-то дней там проживания в Беларуси, доставление тебя к границе, авиабилет, беспрепятственный въезд в страну, вот для того, чтобы у тебя была удобная позиция пробираться в Европу через Польшу, Литву или изредка Латвию. Это был, с одной стороны, такой грязный, черный бизнес, еще один такой вот грязный бизнес семейства Лукашенко. Лукашенко никогда не прочь подзаработать на чем-то таком попутном, контрабанда человеческая или табака, или креветок в Россию, когда надо вводил какие-то санкции. Ну и это была, конечно, такая первая такая как бы не военная, но гибридная такая угроза, первая взрывы такой гибридной войны союза России и Беларуси или союза двух диктаторов против Европы. Очевидно, попытка на них прямо повоздействовать, поставить их перед сложной дилеммой, потому что, с одной стороны, Европа такая либеральная, про права человека. Ну вот к вам идут тысячи этих человек из Ближнего Востока. Давайте, реализуйте их права человеческие, принимайте их, обогревайте, а мы еще новые тысячи подвезем. Авиарейсы летают каждый день, и в этом смысле Европе пришлось пересматривать некоторые свои взгляды и менять некоторые практики приема беженцев.
Да. Ну, то есть сейчас эта ситуация приостановлена, да? Сейчас нормализовалась вся эта история.
Она приостановлена в том смысле, да, что и у Лукашенко хватает других забот, чтобы не заниматься сейчас этим. Но у Лукашенко другие политические планы. Они сейчас уже угрожают не прямо, но как бы намеками Европе, уже не мигрантами, а чем-то другим, дронами, может быть, прямой военной агрессией. В общем, это сейчас проблема не на повестке дня, ее просто скорее нет. Ну и заборы, на самом деле, в конце концов, заборы вот литовские и польские, о котором вы говорите, они уже построены, они в значительной степени действуют и просто препятствуют пересечению границы таким способом.
Да, вот Дмитрий здесь спрашивает, как, по вашему мнению, белорусы, которые сегодня уехали за границу, у них есть в планах вернуться на родину, там, не знаю, в перспективе 10 лет, например, или уже все адаптировались и начали жить другой жизнью в новой стране?
Нет, нужно смотреть правде в глаза. Конечно, та часть людей, которые хорошо адаптировались к новой реальности, выучили языки, нашли работу или построили бизнесы, но это все делает возвращение значительно более сложным. Или, например, дети. Вот когда дети пошли в школу, когда дети завели друзей, ну, это просто очень становится сложным. Я могу сказать за себя. Наверное, так, чтобы вот переехать и жить всегда в Беларуси, я уже, наверное, к этому не готов. Я слишком много, и очень многие из нас проинвестировали очень много сил и денег для того, чтобы новую свою жизнь построить в новой ситуации, в новой стране. Но я, конечно, испытываю большой сентимент к стране. Я готов приезжать, создавать рабочие места, иметь какую-то часть бизнеса, который мы строим оттуда. Ну и в целом хотел бы ездить, там, проводить там какое-то время и так далее. То есть я думаю, что ситуация у многих такая. Хуже того, я думаю, что и в Украине теперь слишком много времени прошло, и тоже очень многие люди сумели заново свою жизнь построить уже за пределами Украины, и Украина тоже будет испытывать сложности с тем, какой процент людей вернется после войны внутрь страны, и, возможно, это уже не больше половины, возможно, это существенно меньше. То есть в этом смысле, если у кого-то есть в голове сентимент про вот триединый народ, белорусский, российский, украинский, то Путин вот делает эти земли все более и более безлюдными. Он делает так, чтобы кто-то просто в эту землю ложился в гробу, кто-то эту землю покидал, и ну, здесь просто хуже, сложнее жилось, и потом дольше обеим или всем нашим странам приходилось из этого выходить, как-то выпутываться и вставать обратно на путь цивилизационного развития.
Да, но политики, наверное, не планируют вернуться. Светлана Тихановская и другие политические деятели, которые связывают свою политическую карьеру именно со своей страной.
К счастью, к счастью, ни от кого из них мы пока не слышим, что они забрасывают планы, когда придет момент бороться политически снова, ну, за то, чтобы просто эту страну выводить из ситуации, в которой она оказалась по итогам этой войны, по итогам 30 лет лукашизма. И мой в этом смысле питч, что первым после Лукашенко президентом Беларуси должен стать политзаключенный, человек, который через все это прошел и поэтому не намерен выстраивать каких-то избыточных компромиссов с тем, что было при Лукашенко. А второй президент Беларуси, возможно, как в случае с балтийскими странами, например, должен просто получить образование европейское и просто приехать, или американское образование, и приехать просто из другой страны, с опытом жизни другой страны, с майндсетом уже жителя первого мира для того, чтобы помогать стране туда быстрее двигаться.
Дмитрий, а по поводу уехавших. Вот смотрите, у нас, например, в России принимают сейчас закон о негодяях, так называемых, Володя недавно анонсировал, против уехавших. Что, дескать, если они что-то высказывают не в интересах Российской Федерации, все, естественно, подробно не прописано, можно притянуть что угодно, то будут какие-то дела возбуждать, административные, уголовные, даже, может быть, пока только административные, и при этом будет возможно изъятие имущества, которое находится в России. Вот у вас есть в Беларуси какие-то такие законы против уехавших, что они оказываются, ну, их имущество оказывается в заложниках, например, внутри страны, или родственники?
Да. Все есть уже давно. Россия в том смысле очень либеральная страна, очень долго движется к тому, чтобы приводить все в соответствие с лукашистскими нововведениями. У меня арестована квартира, все вообще,
понятно,
что у меня в Беларуси, счета и так далее. И этим давно и направо, и налево пользуется белорусское государство для просто, опять же, изъятия и с целью запугивания, и с целью, опять же, небольшого, но все-таки навара, возможности чего-то заработать. Квартира Светланы Тихановской уже продана с аукциона.
Серьезно? Бюджет
белорусского государства. Моя, как я понимаю, предстоит. На всякий случай прошу не делать там ремонт, все равно придется отдавать когда-то обратно. Есть такое понятие реституция, через которое, опять же, прошли балтийские государства. Рано или поздно все вернется к своим законным владельцам.
А то есть вам арестовали имущество, вот квартиру, и ей никак нельзя пользоваться? То есть вообще она как будто вам не принадлежит? Просто ее можно продать, отдать, обменять там. Понятно. Разменять на несколько, да, с меньшей площадью. Как вариант. Интересно. Да, я тут хотела пожаловаться на новый закон. Значит, еще не все так плохо, но движемся ударными темпами, как говорится, в эту сторону в любом случае. Здесь вопрос зритель задает. А Лукашенко хочет окончания войны?
Это хороший вопрос. Окончание войны на условиях Путина? Да, очевидно, хотел бы. Каких-то других конфигураций, то может быть и нет. Например, Лукашенко, но проблема Лукашенко ушла у Европы с повестки дня. Никто не занимается проблемой Лукашенко, потому что у Европы есть гораздо большая проблема с военной агрессией Путина там, против Украины и, возможно, и какой-то последующий. Я думаю, это открытый вопрос.
Ну, то есть, в принципе, ему выгодно, что пока что занимается не им, да? Что он под эту сурдинку?
Да. Такая логика точно присутствует.
С другой стороны, не хотелось бы вовлечь свою страну в войну, вот как вы говорите, что народ, граждане Беларуси будут явно против. Да, хотела, друзья, напомнить вам. Да, Дмитрий.
Да, просто никаких ресурсов на ведение войны нет. Если Путин много лет накапливал ресурсы экономические, у него есть вооружение, у него есть армия, какая-никакая есть, уже одна разгромлена, поэтому собрана другая. В Беларуси армия довольно скромная, и по количеству 60 тысяч человек, и по умениям. Я в этой армии служил, я хорошо понимаю, что она умеет, не так уж и много. Поэтому Лукашенко, может быть, и не проще, чтобы война была где-то там, но если она придет в Беларусь, то это будет иметь катастрофические последствия для страны.
Да, надеемся, что до этого не дойдет. Посмотрим, будем следить, как идут переговоры, да, что вот будет после телефонного разговора с Дональдом Трампом, присоединятся ли Соединенные Штаты к санкциям, которые Европейский Союз будет вводить, новый пакет санкций. Друзья, в завершение я бы хотела напомнить о том, что вы можете поддержать канал «Живой гвоздь», зайдя на наш сайт diletant.shop, и прошу вас обратить внимание на книгу Алексея Сафронова, экономиста, историка, «Большая советская экономика» 1917-1991 года, биография огромной страны, где за каждой цифрой в отчетах стоят гигантские производства и судьбы миллионов людей. Алексей очень подробно, тщательно описывает трансформацию советской экономики и времена военного коммунизма, времена НЭПа и другие преобразования, пятилетки, как происходили, все очень подробно. Критически, вот какие-то моменты положительные отмечает, какие-то отрицательные. Довольно объективная книга, и в целом этот автор является одним из лучших, наверное, исследователей российской, не российской, а советской плановой экономики. Поэтому, друзья, обратите внимание на эту книгу. Алексей Сафронов, «Большая советская экономика», 1917-1991 год. Большая книга, очень подробная, с цифрами, с фактами. Приобретайте, таким образом вы сможете поддержать канал «Живой гвоздь», за что вам огромное спасибо, если вы не поленитесь расписывайтесь. И можете попросить также расписаться каких-нибудь сотрудников «Живого гвоздя», которые еще в Москве здесь остались, немногочисленные. Алексей Алексеевич, кстати, уехал в турне по Европе, поэтому пока что он расписаться не сможет, но скоро он вернется. И я еще раз поблагодарю нашего гостя Дмитрия Навоша. Дмитрий, спасибо вам большое.
Вам спасибо.
Да, что нашли время. Медиа-менеджер и основатель Трибуны.ком. Подписывайтесь, пожалуйста, читайте Трибуны.ком. На Дмитрия можно в Телеграм-канале также подписаться, на Телеграм-канал Дмитрия в Телеграме. Вот. И никуда не уходите, друзья. Буквально через несколько минут выйдет экономист Дмитрий Потапенко, который, возможно, и подробнее расскажет о 17-м пакете санкций, который грозит ввести Евросоюз. А мы с вами увидимся уже в 7 часов вечера. Пока.